новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве плюс 19, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 14, переменная облачность, но без осадков. Сегодня четверг, 16 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторая тема ближайшего часа. Сегодня в Польше собирается оппозиционный Кремлю и Кадырову Всемирный конгресс чеченского народа. Премьера полнометражного мультипликационного фильма Гарри Бардина «Гадкий утенок». Это тоже сегодня. Учрежден форум «Гражданский диалог. Надпартийное политическое объединение оппозиционеров». Ведущие российские правозащитники начали подготовку гражданского конституционного форума России. И сегодня объявят о завершении переговоров по созданию коалиции «Российский народно-демократический союз», «Солидарность», «Незарегистрированная республиканская партия» и «Движение «Демократический выбор». Вот всю эту активизацию политической и общественной жизни в России эксперты связывают с предстоящими в 2012 году выборами президента России. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборы президента? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801 и пишите на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня». Напомню, что примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222 12. И сегодня мы задаем вопрос. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента России? Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Всемирный конгресс чеченского народа, наследующий властям Додаевской Ичкерии, стартует сегодня в Польше, в пригороде Варшавы. Предполагается, что в конгрессе примут участие около 200 чеченцев со всего мира. Их позиция – оппонирование российским федеральным властям и нынешнему руководству Чечни. Среди гостей конгресса – представители Европарламента и ООН. Польская газета «Выборча» накануне сообщила, что на конгресс собирается приехать также Ахмед Закаев, живущий в Лондоне, глава чеченского правительства в эмиграции, обвиненный Россией в терроризме. Польская полиция заявила, что задержит чеченского лидера, если он появится в стране. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В Конгрессе, среди прочих, намеревался принять участие глава правительства Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев. В связи с этим посол России в Польше Александр Алексеев заявил, что Москва будет добиваться выдачи Закаева, которого российские власти обвиняют в терроризме. Это человек, в отношении которого у нас есть неопровержимые доказательства о его причастности к террористической деятельности. Поэтому прошу вас понять наш негативный подход к подобного типа событиям, заявил Алексеев. Комментируя во вторник создавшуюся ситуацию в одной из программ польского информационного телевидения ТВН-24, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал... Я сам был когда-то беженцем и путешествовал по проездному документу, который выдается согласно Женевской конвенции. Право на него в определенном смысле имеет страна, которая такой документ выдала, предоставив данному лицу политическое убежище. В данном случае Великобритания. То есть этот вопрос российские власти должны решать с Великобританией.
Czyli Великобритания и władze rosyjskie tą sprawę powinny załatwić z Wielką Brytanią.
В ответ на критику со стороны российского посла МИД отмечает, что Польша является демократической страной и на ее территории могут проводиться самые разные съезды. Однако депутатам польского парламента, приглашенным на конгресс, участвовать в нем не советуют. Между тем, на следующий же день после высказывания министра Радослава Сикорского представитель главной комендатуры полиции Польши Мариуш Соколовский заявил, что если Ахмед Закаев появится на территории Польши, то будет задержан либо пограничниками, либо полицией. Если кто-либо находится в международном розыске, то все страны, члены Интерпола, обязаны задержать данное лицо на своей территории, заявил Соколовский. Однако задержание не означает автоматической выдачи. Решение об этом будет принимать суд. Конгресс организован при участии, среди прочих, депутатов Европейского парламента, а также ряда неправительственных организаций, среди приглашенных ряд политиков из США и Европы, а также лауреаты Нобелевской премии мира Михаил Горбачев и Вацлав Гавел. В свою очередь, организаторы не пригласили нынешнего руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова. Во время двухдневного конгресса планируется выработать стратегию действий, которые должны привести к завершению вооруженного противостояния на Кавказе и освобождению Чечни. Примечательно, что организаторы до последнего момента не назвали место проведения конгресса, объясняя это требованиями безопасности. Предположительно, это будет небольшой городок Пултуск, что в нескольких десятках километров от польской столицы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Посол России в Польше Александр Алексеев, напомним, назвал проведение оппозиционного Кремлю и Кадырову Всемирного чеченского конгресса чрезвычайно опасным делом. В 2000 году на Всемирном конгрессе чеченского народа в Копенгагене Россия потребовала от датчан арестовать лидера этого объединения чеченцев-эмигрантов Ахмеда Закаева. И он был задержан, но отпущен на свободу, так как россияне не предоставили доказательства его вины. В Великобритании, где Закаев сейчас живет, он выиграл в лондонском суде дело об экстрадиции в Россию. Президент Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что Ахмед Закаев может вернуться в республику, так как не принимал участия в боевых действиях против федеральных сил. По сообщениям ряда средств массовой информации, Рамзан Кадыров даже признавался, что Закаев нужен ему для стабилизации обстановки в Чечне. Но Ахмед Закаев все-таки предпочитает посещать конгрессы чеченского народа, оставаясь за рубежом. О значении этого объединения в беседе с корреспондентом Лейлой Гениатуллиной рассуждает заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Энвер Кисриев.
Это просто показные мероприятия, мало что значащие сейчас для чеченского народа. Вообще почти никакого значения не имеющие. Процессы, которые происходят сейчас в диаспоре и в самой Чечне, настолько различаются друг от друга, что это какое-то показушное мероприятие, имеющее какие-то сомнительные политические цели. В настоящее время активное чеченское сопротивление отказалось от национально-освободительной лозунгов и полностью перешла на лозунги исламистского характера. В противовес этому диаспорное чеченское движение, очевидно, пытается продолжать или настаивать на национально-освободительном движении чеченского народа против России. Как бы реанимировать старую идею. У нее есть, конечно, идеологические сторонники, их немало, но настоящих бойцов этой идеи, к сожалению, уже нету вообще никаких. А реальное сопротивление в настоящее время оказывают уже люди, у которых исламская идеология, исламская идея является доминирующей целиком. Очевидно, Всемирный конгресс чеченцев будет пытаться как бы легитимировать, сохранить идею национально-освободительного движения или идею независимости Чечни от России. Но с ними не стоит никакой реальной силы, которая могла бы подтолкнуть людей к осуществлению этой идеи. Что касается тех, кто реально воюет там сейчас, в горах Кавказа, эти люди стали, собственно, равнодушны к подобным идеям.
Представители властей российских называют этот конгресс опасным мероприятием. Как вы считаете, почему все-таки вот именно так они охарактеризовали это событие?
Я думаю, это какая-то произвольная фраза. Слово «опасное», по-моему, ничего не значит. Слово. Во-первых, она вообще не опасна и, по-моему, никакого реального значения иметь не будет, потому что Чечню контролирует полностью Рамзан Кадыров. Если ему кто-либо противостоит, так это люди, которые сейчас забросили всякие национальные идеологии и воюют под знаменем ислама. А то, что чем занимается чеченская диаспора, и не вся диаспора, а, как правило, как говорится, сытая чеченская диаспора из числа оставшихся в живых деятелей первого независимого чеченского государства, они очень авторитетные там, в западных масс-медиа люди, лишенные всякого авторитета у себя на родине.
В эфире «Радио Свобода» был политический аналитик Энвер Кисриев. Всемирный конгресс чеченского народа, наследующий властям Дудаевской Ичкерии, стартует сегодня в Польше. В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России сегодня пройдут слушания по Химкинскому лесу. В Польше сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа. В Сочи открывается 9-й международный инвестиционный форум. Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил предоставление Киргизии льготного кредита. В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. Вопрос о высылке цыгана с Франции может омрачить саммит стран-членов ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Вертикаль» для художников, дела журналиста журнала «Арт-хроника» и видеоартиста Олега Мавромати. Поэзия и фотография Дани Роша. Немецкий писатель Гиви Маргвилашвили вспоминает старый Берлин и Мираба Мамардашвили. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С сегодняшнего дня в российский прокат выходит полнометражный анимационный фильм «Гадкий утенок», снятый Гарри Бардином. Один из самых известных российских режиссеров-мультипликаторов работал над фильмом 6 лет. С Гарри Бардином беседовала Лиля Пальвелева.
В состав ФМПР ваш...
На производство фильма ушли 8 больших мешков настоящих перьев и пуха. Андерсоновский птичий двор оказался плотно населенным. Гарри Бардин и художник Кирилл Челушкин создали около 400 кукол. За кадром звучит музыка из балетов «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» Чайковского в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, а сам маэстро Спиваков принял участие в звучании. «Брутальный петух», — говорит его голосом. Прочие голоса легко узнаваемы. Это самые известные российские актеры. Премьера «Гадкого утенка» прошла в Московском доме музыки. Но отчего не в каком-нибудь кинозале? В ответе Гарри Бардина на этот вопрос слышны отголоски недавних кинематографических баталий.
Киноцентр, как выяснилось, благодаря Никите Михалкову, я обокрал на 35 миллионов долларов, поэтому там как бы мне не место. В Доме кино тоже не место, потому что я вышел из Союза кинематографистов. А так как я люблю музыку и Спивакова, а он меня, он предоставил эту площадку Дома музыки для премьеры моего «Гадкого утенка». Тем более, что час музыки записан в Национальном филармоническом оркестре Спивакова.
Кроме того, фильм создан в виде мюзикла. Это с одной стороны.
Да.
А с другой стороны, там использована классическая музыка. Как это можно было совместить?
Мюзикл не исключает Чайковского, это раз. А второе, я когда придумал этот сюжет весь, я понял, что я буду делать на музыку Чайковского. И дальше нужно было мне уже подумать, что взять из Чайковского, что лежит в русле моего замысла и что нужно аранжировать. Аранжировал это замечательно композитор и аранжировщик Сергей Анашкин. Он аранжировал 25 номеров. 26 и 27 номер идут в партитуре Петра Ильича. Но я ставил себе задачу, чтобы зритель думал, что Петр Ильич написал музыку персонально для этого фильма. Это оригинальный, по сути, сценарий, потому что я взял от Андерсона только превращение «Гадкого утенка» в лебедя. Больше я у Андерсона ничего не брал.
То есть это ваша фантазия на тему известной сказки?
Да.
Там использовано огромное количество кукол. Все они выполнены в одном материале и в одном стиле? Или идет какое-то развитие от вида куклы в связи с сюжетом к другому виду куклы?
Ну и так, и так. Вообще, «Гадкий утенок» пластилиновый. Но потом он становится, естественно, лебедем, перьевым. В финале это все сметается перо всем сестрам по серьгам, как бы.
Там еще использованы песни, текст которых написан Юлием Кимом. Вы впервые с ним вместе работаете? Как вам сотрудничалось?
Я его знаю уже давно, а сотрудничал первый раз. И это счастье.
Гарри Яковлевич, вы собрали удивительно, как принято говорить, звездную команду. Как вам удалось столько знаменитых людей собрать под один фильм? Это же все безумно занятые люди.
С Петром Ильичем было очень просто договориться и с Андерсоном. Ну, а далее... Ну, во-первых, это мои друзья по этому принципу. А во-вторых, они еще и талантливые актеры. Потрясающие, что Света Степченко, которая исполняет «Гадкого утенка», она же альтистка оркестра Спиваков, это сам Спиваков, это Армен Джигарханянов, Константин Райкин, Юлия Рутгер, Володя Качан. Это все мои друзья.
У вас среди этого птичьего мира есть один персонаж, который птицей не является, но очень важный для фильма. Это червячок.
Да.
Для чего вы его ввели, такого маленького и несоразмерного другим персонажам?
Чтобы было понятно, что есть судьба еще гаже, чем судьба «Гадкого утенка». Это червяк, который живет на птичьем дворе, подвергая себя риску. Но это оказалось его родина.
Гарри Бардин не раз признавался, что его фильм направлен против распространившейся в российском обществе нетерпимости к людям, не похожим на всех, говорящих на других языках или исповедующих иную религию. Морализаторство, несомненно, но так и у Андерсона все сказки таковы, что не делает их менее прелестными. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Американцы считают семьей любую пару, у которой есть дети. Таковы итоги последних социологических исследований. И это одна из тем второй части обозрения «Сегодня в Америке». Его представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что такое семья по-американски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последний опрос общественного мнения, проведенный информационным агентством Associated Press за полтора месяца до выборов в Конгресс, свидетельствует о крайне неблагоприятном для демократов политическом ландшафте. В феврале, когда начались первичные партийные выборы, завершившиеся во вторник, половина опрошенных считали, что страна движется в неверном направлении. Сегодня в рядах скептиков 57% американцев. В начале года 42% респондентов негативно оценивали деятельность Барака Обамы на посту президента. Сегодня чуть больше 50%. Самый тревожный для демократов факт. В начале года 49% избирателей считали, что они должны сохранить большинство в Конгрессе, и лишь 37% предпочитали республиканцев. Сегодня на стороне республиканцев стоят 57% избирателей. Демократов поддерживают лишь 37%. Руководство Демократической партии почти открыто признало неизбежность поражения на выборах в Палату представителей. Но демократы надеются сохранить большинство в Сенате, где свое место на предстоящих выборах может потерять глава демократического большинства в Сенате Гарри Рид. В среду агенты федеральных служб провели аресты членов одной из самых известных нью-йоркских мотоциклетных банд «Пейганс» – язычники. Аресты прошли ранним утром в трех штатах. Были арестованы 19 человек, которым предъявлены обвинения в организации убийств членов конкурирующей банды «Hells Angels» – «Ангелы Ада». Язычники намеревались закидать ангелов самодельными гранатами в ответ на избиение одного из своих членов. Двум агентам Федерального бюро по контролю за оружием и взрывчаткой удалось около двух лет назад внедриться в банду. Причем один вызвал такое доверие, что был допущен к спискам ее членов и финансовым документам. Оба агента тайно записали сотни часов разговоров, во время которых обсуждались способы атак на конкурентов. Спецслужбы решили начать аресты после того, как появились указания на то, что язычники готовы начать войну против ангелов с использованием гранат и стрелкового оружия. В то время как противники однополых браков одержали верх в подавляющем большинстве штатов, заблокировав легализацию таких союзов даже в либеральной Калифорнии, понятия американцев о том, что такое семья, претерпели, как выясняется, большие изменения, рассказывает Владимир Морозов.
В понятие «семья» большинство американцев включают сегодня и пары одного пола, имеющие детей, а также пары геев и лесбиянок, заключивших официальный брак. В то же время люди не считают семьей пары, не имеющие детей и живущие вместе вне брака, независимо от того, идет ли речь о мужчине и женщине или о людях одного пола. Таковы результаты обследования, проведенного группой социологов Университета штата Индиана, изложенные в только что опубликованной книге «Что считать семьей». Обследование началось в 2003 году, и с этого времени на 10% увеличилось число людей, которые заявляют, что имеют родственника или друга гомосексуалиста. По мнению руководителя группы авторов профессора Брайана Пауэлла, это не значит, что появилось больше геев и лесбиянок. Но люди стали терпимее и более открыто говорят о сексе, громче произносят даже само слово «гей». Авторы из Индианы нашли, что при определении понятия «семья» люди чаще всего исходят не из того, кто в эту семью входит, а из интересов детей. То есть семья – это союз людей, в котором хорошо детям. Можно ли ожидать, что лет через 50 большинство американцев признают браком и семьей союз людей одного пола? Я задал этот вопрос профессору Стефани Кунц. Американцы довольно консервативны в их отношении к гомосексуалистам, но каждое новое поколение все больше признает брак и семью однополых. Они могут почти полностью уравняться в правах с обычной семьей и браком лет через 50-60. Профессор, а где предел расширения понятий «семья» и «брак»? Не сочтите за шутку, но я слышал такое возражение консерваторов. Если постоянно расширять понятие «семьи» и «брака», то однажды какой-то представитель сексуального меньшинства захочет жениться на своей собаке или сосне, которая стоит во дворе. Некоторые консерваторы в таком же пренебрежительном тоне отзывались о браке между черными и белыми. Брак и семья – это форма отношений между людьми. Когда-то браком называли союз одного мужчины и многих женщин. Понятие о браке и семье меняется, но это по-прежнему союз людей. Я думаю, что про собак и сосну – это довольно глупое возражение. По результатам последнего опроса, проведенного в этом году, люди почти поровну разделились в своем отношении к браку однополых. Если большинство не готово его одобрить, то оно все чаще выражает желание его признать.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Николай Досталь закончил съемки натуры сериала «Раскол». О народе, истории, власти и раскольников с кинорежиссером беседует Анна Качкаева. Итак, сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Накануне стало известно сразу о нескольких объединительных инициативах на демократическом фланге российской политики и общественной жизни. И активизацию политической и общественной жизни в России эксперты связывают с предстоящими в 2012 году выборами президента России. В связи с этим мы спрашиваем наших слушателей, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента. Просили писать нам на пейджер, смс-сообщениями, вот их сейчас и почитаю. Не верю, к сожалению, вижу, что большинство оппозиционеров все еще ищут удобное для себя место под солнцем, пишет Александр из Сызрани. Думаю, что эти объединения связаны не с выборами, там у них нет никаких шансов ни при каких обстоятельствах, а является имитацией активности для западных фондов, недовольных их полной недееспособностью, пишет нам Валентин из Москвы в ответ на вопрос, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента России. Наталья пишет, если удастся зарегистрировать оппозиционную партию, оппозиция выдвинет своего единого кандидата, но это не означает, что народ проголосует за оппозицию, так как оппозиция не допущена на телевидение, основную информационную площадку. Население ничего не знает об оппозиции, знает только небольшая часть людей в Москве и Петербурге, поэтому у оппозиции нет шансов на то, чтобы ее кандидат был избран. Напомню, это Наталья отвечает на вопрос, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента в России. Николай Борода пишет, не знаю, насколько прочным окажется объединение волков во время гонки за добычей. Одно понятно, честному человеку в таком объединении делать нечего. Напомню, это частное мнение нашего слушателя Николая Бороды в ответ на вопрос, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента в России. Василий пишет, разве может Путин остаться без власти, ведь тогда придется отвечать за профуканные тучные годы. Недаром он плодит олигархов, надеясь, что их деньги помогут ему удержать вожделенный российский престол. Ну, так отвечает Василий на наш вопрос. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента в России? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. И через 5 минут можно будет звонить снова в студию по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Напомню также, что можно зайти в раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Там тоже продолжается полемика на эту тему. Ну и наверняка я еще успею прочитать сообщение с пейджера в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». И смс-сообщение с номера 8-903-743-2801. Но сейчас в Москве 9:30. Информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России сегодня пройдут слушания по проблемам, связанным со строительством платной автотрассы «Москва-Петербург». В среду коалиция «За леса Подмосковья» передала палате предложение по альтернативным маршрутам дороги без ущерба Химкинскому лесу. В Сочи сегодня открывается 9-й международный инвестиционный форум. Ожидается около 3000 участников, представителей более 50 российских регионов и свыше 30 государств, а также ведущих российских и международных компаний. Министры обороны США и России провели переговоры в Вашингтоне и подписали меморандум о взаимопонимании. Роберт Гейтс и Анатолий Сердюков договорились, в частности, о создании совместной рабочей группы по оборонным отношениям. Польская полиция заявляет, что готова задержать одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, если он прибудет для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа. Форум организован чеченской эмиграцией и должен открыться сегодня в пригороде Варшавы. В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием к властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. В акции участвовали несколько сот человек, в основном молодежь. Вопрос о высылке цыган из Франции может омрачить саммит стран-членов ЕС, который открывается сегодня в Брюсселе. Накануне Франция назвала недопустимыми заявления члена Еврокомиссии Вивиан Рединг, которая сравнила действия французских властей с преследованиями цыган нацистами в годы Второй мировой войны. Совет управляющих Международного валютного фонда одобрил предоставление Киргизии льготного кредита в 34 миллиона долларов. Это был краткий обзор новостей.
Краткий прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 19, переменная облачность, небольшой дождь. В Петербурге плюс 14, переменная облачность без осадков. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне стало известно сразу о нескольких объединительных инициативах на демократическом фланге российской политики и общественной жизни. Одна из них, прошедшая в Горбачев-фонде, учредительное собрание надпартийного политического объединения оппозиционеров «Гражданский диалог». Другое объединительное движение – подготовка Гражданского конституционного форума России. Эта инициатива принадлежит группе известнейших российских правозащитников. И сегодня объявят о завершении переговоров по созданию коалиции «Российский народно-демократический союз», «Солидарность», «Незарегистрированная республиканская партия» и «Движение «Демократический выбор». Активизацию политической и общественной жизни в России эксперты связывают с предстоящими в 2012 году выборами президента России. О потенциале современной российской оппозиции рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
У демократов, на самом деле, ситуация достаточно тяжелая. Как раз они были главными врагами действующей власти, и власть их жизнерадостно всеми доступными средствами топтала. В то же время на западных путях развития трудно найти какие-то альтернативные политические фигуры. Они просто еще не выросли. Среди молодых, может быть, там Владимир Рыжков, может быть, там Илья Яшин, еще там можно перечислить 2-3 фамилии. А в основном это люди все-таки уже засветившиеся. Это для них серьезная трудность. Так что мне кажется, что, с одной стороны, люди, которые хотели бы, чтобы Россия была своей в семье европейских государств, понимают, что надо что-то делать. С другой стороны, есть совершенно очевидная проблема с кадровым резервом, есть проблема с идеологией, есть проблема с взаимной неприязнью деятелей этого фланга. Поэтому я не слишком оптимистичен по поводу успеха всех этих начинаний в электоральном смысле. Кроме этого, естественно, в преддверии выбора власть будет делать все, что только можно, для того, чтобы именно этим людям не позволить выйти на легальную политическую площадку. Вот эта стратегия маргинализации, она будет, скорее всего, продолжаться. То есть, скажем, блок Немцова-Касьянова, скорее всего, встретит очень серьезное сопротивление при регистрации. На него будет вылито огромное количество информационных помоев и так далее и тому подобное. Но этот процесс, я думаю, будет усиливаться просто потому, что большая часть, абсолютно большая часть российской элиты, включая значительную часть единороссов, публично этого не признаваясь, все равно ориентирована на европейскую систему ценностей. Эти люди детей отправляют учиться в Европу, эти люди хотят жить как в Европе. Значительная часть этих людей держит свои средства на счетах европейских банков, имеют недвижимость за рубежом. И в этом смысле они воспринимают Россию, ну, как, скажем, ту территорию, где можно жить и зарабатывать, а иметь при этом необходимо запасные варианты не в Китае, не в Сингапуре, не в Белоруссии и в прочих странах, которые они же сами поднимают на щит в пропагандистской борьбе, а где-нибудь в Англии, в Германии, в Соединенных Штатах, в Канаде. И это раньше или позже проявится. То есть, когда наступит время выбирать между альтернативой европейского развития и превращения России в Эзиопу, в элит неизбежно произойдет раскол. Элитные группы испытывают разочарование. Элитным группам нужны права. Для себя, конечно, не для населения. Для себя, в первую очередь, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом и так далее. А если государство обеспечивает вот эти права, то это значит, оно подчиняется законам. А если оно строго подчиняется законам, то по существу это и есть европейский путь. Если 5 лет назад риторика правозащитников вызывала радостный смех со стороны этого растущего среднего класса, то сейчас про себя люди задумываются, а не придут ли гости ко мне? А что делать, если ко мне они придут? А к кому обратиться? Не в суд же я пойду, где судья целиком зависит от тех же самых силовиков. Где моя защита? Моя эта страна? Или я здесь как бы на птичьих правах, и в любой момент меня могут попросить подвинуть? Правый или демократический европейский фланг осознает это, пожалуй, раньше других и пытается сформировать институты, которые могут могут дать этот ответ. Посмотрим, что получится.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин. Отметим, что активность последних недель в стане российской политической оппозиции заставляет аналитиков все чаще вспоминать о приближении президентских выборов в России в 2012 году. И вот в связи с этим мы задаем нашим слушателям вопрос. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента в России? Сейчас в студии включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но все-таки сначала я немного зачитаю с сайта свободанews.ру. Там очень много сообщений, но, надо сказать, все они, почти все, сводятся к тому, что у оппозиции немного шансов сделать что-нибудь выдающееся перед выборами президента. Итак, Александр, 22, из Москвы. К сожалению, те, кто призывают к объединению, уже несут в себе потенциал саморазрушения. «Не верю», — пишет Андрей из Рязани. «К великому сожалению, представители оппозиции твердо знают, против кого они дружат, но на этом их дружба кончается». Виталий из Курска. «Власти выгодно иметь кандидатов в президенты от оппозиции. Так те кандидатуры, которые хотят быть президентами от оппозиции, никогда не наберут 5%. Зато перед Западом все будет соблюдено». Владимир из Комсомольска-на-Амуре. «Нет, и зачем народ отсталый? И зачем? И незачем. Народ отсталый? Для кого он нужен, этот кандидат? Для инопланетян, что ли?» Это такой ответ на наш вопрос. Верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента? Есть много других сообщений. Заходите в раздел «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Ну, а я поговорю со слушателями по телефону 8 800 222 12. Игорь из Краснодара. Здравствуйте, Игорь.
Доброе утро. Вы знаете, у меня такое впечатление создается, что вот эта вся оппозиция, она вольно или невольно играет на власть. Если бы я был президентом или премьером, да, я бы аплодировал такой оппозиции. Но вы посмотрите, все те же самые лица, которые не раз в трубу вылетали. А я бы им посоветовал, чтобы не просто в трубу вылететь, а со свистом, вы еще на водвозку туда возьмите.
Игорь из Краснодара до нас дозвонился, ответил на вопрос, верит ли он, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента. И еще один слушатель из Краснодара у нас на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег?
Здравствуйте, это Олег Петрович из Краснодара. Хотелось бы сказать о Елене Георгиевне Боннер, которая говорила о защите выдвиженцев. При регистрации выдвиженцев, которые не предусмотрены в Конституции. Вот это бы следовало предусмотреть, это во-первых. А во-вторых, если бы я выдвинул кого-то, это, например, Эдуарда Вениаминовича, он на самом деле никакой не националист, это человек очень добрый. И он способен по ходу жизни корректировать свои взгляды, то есть это не националист. Это вот был такой
популистский прием. Понятно. Олег из Краснодара уже даже готов говорить о возможных персоналиях в деле выдвижения единого кандидата от оппозиции на выборах президента. Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Каков ваш ответ?
Я думаю, что шансы у нынешней оппозиции есть, потому что режим чекизма, по-моему, настолько себя дискредитировал, настолько он себя поганил вот этими мордами путинскими, медведевскими, что сейчас, и считаю, что в ближайшее время оппозиции просто будет необходимо выдвинуть своего лидера, неважно, кто там будет, Владимир Константинович Буковский или иные люди, они вполне достойны заменить вот эту шваль нынешнюю кремлевскую.
Спасибо Николаю из Мичуринска. Может быть, вы послушали еще, но кажется мне, что выражения его будут все жестче и жестче от предложения к предложению. Так наши слушатели отвечают на вопрос, верите ли вы, что оппозиция может выдвинуть единого кандидата на выборах президента. Если вы хотите поделиться своим мнением на сей счет, у вас есть шанс сделать это у нас на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российское правительство готово уступить частному капиталу доли в нескольких государственных компаниях. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. В эфире Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 7% к уровню августа прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и июне рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 5,9% и 9,7% соответственно. В целом, за 8 месяцев года объем промышленного производства в России увеличился к уровню января-августа прошлого года на 9,2%. Инфляция в России за период с 1 по 13 сентября составила 0,4%, а в целом с начала года 5,8%, сообщает Росстат. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен за первые две недели сентября был нулевым, а в целом с начала года он составил к середине сентября 8,1%. Правительство России в течение ближайших 5 лет планирует получить 50 миллиардов долларов от частичной приватизации ряда крупнейших компаний и банков, заявил агентству Рейтер министр финансов Алексей Кудрин, добавив, что правительство намерено сохранить за собой лишь контрольные пакеты. По предварительным планам, в ближайшие годы правительство намерено сократить участие государства в нескольких крупных компаниях, среди которых, в частности, Роснефть, Транснефть, Русгидро и Совкомфлот, а также банки. ВТБ, Сбербанк и Россельхозбанк. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит $266,5 за тонну. Это на $7 ниже действующей ставки или 48% от экспортной цены российской нефти за минувший месяц. Нижняя палата парламента Франции одобрила проект пенсионной реформы в стране, предусматривающий, в частности, повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин с нынешних 60 лет до 62. Инфляция в 16 странах еврозоны в августе составила 1,6% к уровню августа прошлого года, а к уровню предыдущего месяца – 0,2%, сообщило агентство Евростат. В 27 странах Европейского Союза в целом рост потребительских цен в июле составил в среднем 2% к прошлогоднему уровню и 0,2% в течение месяца. Самый высокий среди стран ЕС рост цен был отмечен в августе в Румынии. На 7,6% к уровню августа прошлого года и в Греции 5,6%. В двух европейских странах зафиксировано падение цен в августе к прошлогоднему уровню, в Ирландии на 1,2% и в Латвии на 0,4%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 9:10. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Общественной палате России сегодня пройдут слушания по Химкинскому лесу. В Сочи открывается 9-й международный инвестиционный форум. В Польше сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа. Папа Римский Бенедикт XVI начинает сегодня государственный визит в Англию и Шотландию. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 39 рублей 91 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь обращаемся к сегодняшним газетам. Сообщим подробности некоторых публикаций. Валерию Шабаеву приветствую в студии. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Наши новости сообщают уже, и мы в программе рассказывали об этом, что в Польше сегодня открывается Всемирный конгресс чеченского народа. Несомненно, об этом пишет и сегодняшняя пресса. Вот, собственно, подробности этих публикаций, и не только их, сейчас и последуют, насколько я понимаю.
Совершенно верно. Об этом сегодня пишут «Коммерсант», «Время новостей», «Независимая газета». Вот «Коммерсант» отмечает, что главные задачи Конгресса его участники сформулировали так: представить концепцию прекращения российско-чеченского конфликта и выработать стратегию по предупреждению военной эскалации, противодействию насилию и терроризму на Кавказе. Кроме того, Конгресс намерен инициировать учреждение Международного трибунала по Чечне. Напоминает издание, что предыдущий, второй по счету Конгресс чеченского народа прошел в конце октября 2002 года в Копенгагене. Причем съезд этот собрался вскоре после захвата террористами заложников на Дубровке. И тогда мероприятие вызвало жесткую реакцию властей России. Со специальным заявлением выступил МИД России. Там говорилось, тот факт, что датские власти дают разрешение на проведение подобной конференции, может быть воспринят лишь как враждебный акт в адрес России, поскольку целями конференции является координация действий и увеличение объемов финансирования террористов и их преступных деяний. И тогда Владимир Путин отменил свой визит в Данию. Сейчас, как отмечает «Коммерсант», реакция российских властей на проведение вот этого конгресса в Польше значительно мягче. «Время новостей» обращает внимание на то обстоятельство, что в Польше собирается объявленный в международный розыск Ахмед Закаев. Сейчас он постоянно проживает в Лондоне. Посол России в Польше Александр Алексеев, назвавший Ичкерийский конгресс крайне опасным делом, предупредил, что если Закаев появится в Польше, Россия потребует его экстрадиции, так как у Москвы много неопровержимых доказательств его участия в террористической деятельности. Газеты при этом пишут, что в Генпрокуратуре Польши подтвердили получение международного ордера на арест Закаева, и представитель прокуратуры Матеуш Мартынюк так обрисовал возможное развитие событий. Если пан Закаев появится в Польше, то будет задержан полицией или пограничной стражей на основании международного ордера, выданного по просьбе России. Польские власти едва ли выдадут Закаева в России, если он там появится, и они его арестуют, об этом тоже сегодня пишут газеты. Польша исходит из того, что вопрос об экстрадиции, скорее всего, Россия должна все-таки решать с Лондоном, где постоянно проживает Закаев. Но «Независимая газета» цитирует представителя польского внешнеполитического ведомства, который вообще говорит о этом конгрессе и о отношении к нему. «Надеюсь, там не будут подниматься вопросы, угрожающие территориальной целостности Российской Федерации, которые могли бы повредить нашим отношениям с Москвой». Вот об этом особенно пишет подробно «Независимая газета». Она обратилась к эксперту Ирине Кобринской, ведущему научному сотруднику ИММО РАН. И вот Ирина Кобринская тоже говорит, что чеченский конгресс в Варшаве едва ли повлечет за собой ухудшение российско-польских отношений. На нынешнем этапе они хорошие, появились устойчивые положительные тренды, и что-то из ряда вон выходящее должно произойти, чтобы сломать вот эту вот тенденцию. Ну и вот этот самый конгресс в Варшаве Ирина Кобринская не считает чем-то из ряда вон выходящим. Она говорит о том, что сейчас в Польше сменилось руководство, это другая страна в политическом смысле, и еще один момент, одно обстоятельство, она говорит о том, что чеченские беженцы уже для Польши становятся проблемой, так что сейчас вот эта проблема не будет проблемой в российско-польских отношениях.
Между тем, нынешний президент Чечни Рамзан Кадыров приглашал, что называется, к примирению лидера ичкерийцев, то есть зарубежных чеченцев, с тем, чтобы, я имею в виду Ахмеда Закаева, с тем, чтобы он помог, Закаев помог бы установлению примирения в Чечне. И это вот уже, насколько я понимаю, не первая мирная инициатива или мирный процесс, который инициировал нынешний
президент Чечни со своими некогда жестокими оппонентами.
Да, и вот эти вот самые примирительные и всепрощенческие процессы активно идут. Вот сегодня об этом сообщает газета «Коммерсант». Исаи Мадаев простил соучастника убийства своего брата, экс-командира спецбатальона ГРУ «Восток» Сулима Ямадаева. Это вот тот самый конюх иранский, который отбывает наказание в Дубае. Пожизненное заключение ему назначили. Как стало известно «Коммерсанту», кроме того, в ближайшее время господин Ямадаев может также отказаться от претензий к обвиняемым в убийстве другого своего брата, экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева, а также признает инсценировкой прошлогоднее неудавшееся покушение на самого себя. Ну вот, напоминает «Коммерсант», что еще недавно Иса Ямадаев обвинял в причастности к этим преступлениям чеченские власти, а смена вот этой кардинальной позиции произошла после примирения с главой республики Рамзаном Кадыровым. «Коммерсант» немножко бэкграунд дает, но я думаю, что и мы можем напомнить нашим слушателям, что серьезные проблемы у вот этой авторитетной в Чечне семьи начались в апреле 2008-го, после того, как младший из братьев Ямадаевых Бадруддин спровоцировал на дороге конфликт с охранниками президента республики Рамзана Кадырова, едва не закончившись кровопролитием. После этого инцидента Бадруддина Ямадаева объявили в розыск, а поддержавшего его брата, героя России, Сулима Ямадаева отстранили от командования чеченским батальоном ГРУ «Восток». В сентябре 2008-го был застрелен старший из братьев Ямадаевых, тоже герой России, бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. В марте 2009-го в Дубае был убит Сулим Ямадаев, а в июле этого же года вот Ису Ямадаева попытался застрелить его же охранник, представитель семьи, оставшийся в живых, комментируя эти события, говорил, что Сулим отделался ранением и скрывается в засекреченной клинике и готовит план мести. Ну, а вот после того самого примирения с Рамзаном Кадыровым резко было признано, что Сулим Ямадаев погиб, его похоронили, и теперь вроде бы все в порядке. Вчера Иса Ямадаев для комментариев был недоступен, телефон его не отвечали.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней в следующий раз в программе «Свобода в полдень». Ну, а мы заканчиваем информационную программу «Время свободы», утренний выпуск, и в конце сюжет из Турции. Там в последние годы растет мода на татуировки. В крупных турецких городах, в Стамбуле, Анкаре, Анталии открылись десятки новых тату-салонов и студий. Расцвет тату-индустрии отмечается, несмотря на довольно негативное отношение к ней со стороны государственных чиновников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Знаменитая Дёвмиа Сокак, то есть улица Наколок в азиатской части Стамбула. На каждом углу маленькие и большие тату-салоны, где с раннего утра до поздней ночи трудятся десятки мастеров. Турки обожают изображать на своем теле портреты близких и дальних родственников, матерей, отцов, детей и сестер. Вот недавно, говорит хозяин тату-салона, 40-летний Джем, один посетитель нанес на грудь изображение своего двоюродного дяди, который дал ему денег в долг на развитие бизнеса. А одна посетительница попросила изобразить свою тетю, которая воспитывала ее как родная мать. Конечно, все любят свою мать. Я вот, например, нанес на свою грудь ее портрет. Она мне позировала в течение месяца. Специально для этого приезжала ко мне на работу, терпеливо ждала. Получилось очень похоже. Думаю, ей приятно чувствовать, что я всегда нахожусь под ее присмотром. Тату-салоны появились впервые в Турции лет 10-15. 15 назад. Татуировка стала модным атрибутом европейского стиля, как когда-то на заре Турецкой Республики галстук, бабочка, котелок, платье с заниженной талией. Татуировки представляют угрозу нравственности, развращают молодое поколение, заявили в конце 90-х годов чиновники Министерства по делам религии. Продолжает мастер тату Айдын. Аллах запрещает верующим алкоголь, сигареты, тату, наколки. Это харам, грех. Я верю в Аллаха, но не верю в то, что пытаются навязать нам религиозные чиновники. Вот у нас есть один клиент, ему около 60. Он приходит, каждый раз просит выколоть что-нибудь из священного писания, ангелов, надпись «Рай». У нас нет заготовок. Надписи религиозного характера не пользуются популярностью у молодежи, но мы идем на навстречу, он хорошо платит, к тому же постоянный клиент. Айдын называет себя пионером турецкого тату. Он занимается этим делом вот уже более 8 лет. Около 40% его тела покрыты изображениями зверей и птиц, символами, знаками. Мое внимание привлекают наколки на его руках. У меня на каждом пальце выколота надпись по-испански «Viva la vida». На ушах день и год моего рождения, на пальцах ног день и год знакомства с моей женой. Слышал, что в российских тюрьмах очень распространены тату. Заключенные, обычно закоренелые преступники, выкалывают звезду на коленке. Наши заключенные обычно изображают сердце, расколотое на части, или кинжал со змеей. В каждой культуре есть свои символы. Наши мужчины любят подчеркивать свою значимость. Изображают на теле льва, орла, сокола, чтобы подчеркнуть собственную силу и мужество. Каждая татуировка – символ, оказывающий влияние на жизнь человека. Татуирование в какой-то степени превращает человека в носителя чужой воли. Человек рискует оказаться в ее власти. Националисты предпочитают наносить изображение злой волчицы, которая в мифологии древних тюркских народов символизировала очищение от злых темных сил. Самые отчаянные снабжают надписи свастиками и призывами вроде «Турция для турок». Национальный турецкий флаг со звездой и полумесяцем обычно выбирают патриоты, крайне политизированные жители больших городов. Студенты стамбульских вузов, демонстрируя свои левые взгляды, наносят изображение героев турецкого подполья, например, бывшего лидера Народной освободительной армии Дениза Гизмиша, который был приговорен к смертной казни за попытку подрыва конституционного строя. Все же самым популярным политическим брендом остается Ататюрк. Его почитатели называют себя детьми Ататюрка. Портрет отца всех турок обычно наносят на грудь, а на запястье образец его росписи. А есть ли желающие нанести тату с изображением нынешнего лидера правящей партии справедливости, премьер-министра страны Раджепа Эрдогана, спрашиваю я у 40-летнего Мурата, владельца маленькой тату-студии. В ответ на мой вопрос он отрицательно качает головой. Вряд ли кто-то согласится выкалывать на теле его изображение даже за очень большие деньги, говорит мастер. Эрдоган, что вы, я не хочу, чтобы закрыли все салоны тату в Стамбуле. Придут государственные чиновники, закроют наше заведение, на все салоны могут начаться гонения. Этот человек может все. Правящая исламистская партия справедливости под руководством Реджепа Эрдогана остается очень консервативной, поддерживает социальные табу, активно выступает против курения и алкоголя. Пару лет назад, после того, как один известный турецкий журнал опубликовал карикатуру на Реджепа Эрдогана, он подал в суд на издание. Так что портрет премьера, вытатуированный на чьей-то груди, может вызвать его гнев и привести к полной ликвидации индустрии тату в Турции. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась утренняя информационная программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее программа Владимира Кармурзы «Грани времени».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Вот миротворческих сил признан пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы не
реализовать. Ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».